говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Чечне прошла спецоперация, задержаны 10 человек. Лидер Белорусского народного фронта освобожден после 15 суток ареста. Во Франции молодежь снова вышла на демонстрации протеста. В Чечне в ходе спецоперации в четверг задержаны 10 местных жителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В центре Шароль подразделение военнослужащих объединенной группировки российских войск провело 3 адресные зачистки. Задержаны и уведены в неизвестном направлении 4 молодых жителей, обвиненных в причастности к подразделениям полевого командира Добки Умарова. Ряд адресных операций также прошли в четверг в Шалинском, Курчаноевском и Назаюртовском районах республики. Сотрудниками антитеррористического центра Чечни арестованы 6 человек. Место содержания задержанных и что им меняется вино, родственникам арестованных чеченцев силовики ничего не сообщают. Между тем, в Грозном прошло расширенное заседание парламента Чечни в связи с 3-летием принятия Конституции Республики. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров отметил, что 23 марта 2003 года стал историческим днем для чеченского народа, решившего навеки быть в составе многонациональной Российской Федерации. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России.
Поводом возбуждения дела послужили опубликованные 25 января 2006 года в интернете интервью Березовского агентству «Франс Пресс» и радиостанция «Эхо Москвы». Из содержания интервью усматривалось, что Березовский и его сторонники, которых в подтверждении Березовского насчитывается огромное количество, в течение последних полутора лет готовятся взять власть в России силой.
Сказал Владимир Колесников. Алтайский краевой суд полностью оправдал водителя Олега Щербинского, признанного ранее виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Барнауле Олег Купчинский.
Олег Щербинский, оправданный по решению краевого суда, покинул следственный изолятор в Барнауле и вместе с родственниками сразу же поехал домой, на станцию Чемровка под Бийском. Оправдательный приговор стал результатом кассационного рассмотрения жалобы адвоката Щербинского на решение суда первой инстанции, который приговорил бийского железнодорожника к 4 годам лишения свободы. Известный адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины Щербинского. В ходе сегодняшнего заседания председатель краевого суда Виктор Пашков заявил, что в трагедии на Бийской трассе виноват водитель губернатора Евдокимова. Ряд алтайских политиков и правозащитников призвали не впадать в эйфорию от этого решения по делу Щербинского, а начать серьезную работу по реальному реформированию судебной системы, чтобы справедливые приговоры обеспечивались не столько всенародными митингами и желанием отдельных партий заработать политические дивиденды, сколько независимым объективным правосудием. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В Минске после 15 суток ареста освобожден лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. Вечерка сообщил журналистам, что в спецприемнике, где его содержали, остаются еще около 200 человек. По данным правозащитников, всего в стране задержано не менее 400 сторонников оппозиции. Европейский Союз ужесточит санкции против руководителей Белоруссии. ЕС считает подтасованными официальные результаты недавних президентских выборов, согласно которым Александра Лукашенко поддержали более 80% избирателей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобождены 2 канадских заложника и 1 британский, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Следует отдать должное профессионализму многонационального контингента коалиции иракских сил, которые сообща добились блестящего результата. В основе достигнутого слаженная работа команды как военных специалистов, так и гражданских лиц из разных стран.
Сказал Джек Стро. Афганистан представляет собой яркий пример успешной борьбы с терроризмом, заявил президент страны Хамид Карзай. Выступая в столице Турции на международном симпозиуме, посвященном борьбе с терроризмом, Карзай подчеркнул, что залог успеха – тесное международное сотрудничество в военной, политической и экономической областях. Президент Афганистана добавил.
Ислам Ислам – мирная религия. В исламе убийство невинного человека приравнено к уничтожению всего человечества. И поэтому, прежде всего, мы должны твердо усвоить, что нет религии, исповедующих экстремизм и терроризм. Нет религии, желающих вреда другим.
Сказал Хамид Карзай. В Париже проходит очередная демонстрация молодежи, бурно протестующей против изменений трудового законодательства. Массовые протесты проходят не только в столице Франции, но и в других городах. Многие университеты закрыты, манифестации часто заканчиваются столкновениями с полицией. Несмотря на все это, премьер-министр Франции Доминик де Вильпен твердо стоит на своем.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал Доминик де Вильпен. Предложенная правительством реформа дает работодателям возможность без особых проблем не только нанимать, но и увольнять молодых людей. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о стремлении его республики стать частью России. Представитель США в ОБСЕ от имени Вашингтона выразила безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. В среду Эдуард Кокойте заявил, что обратится в Конституционный суд России с иском о принятии республики в состав Российской Федерации на основании исторических документов царских времен. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Чечне прошла спецоперация, задержаны 10 человек. Лидер Белорусского народного фронта освобожден после 15 суток ареста. Во Франции молодежь снова вышла на демонстрации протеста.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно, по будням, кроме воскресенья, с 19 до 20, время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Итак, в Белоруссии новый старый президент. Центр избирком Белоруссии отклонил утверждение оппозиции о фальсификации выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Жалобы на фальсификацию итогов выборов подавали экс-кандидаты в президент Александр Козулин и Александр Маленкевич, у которых уже появились разногласия по поводу того, расходиться их сторонникам с улиц Минска или все-таки нет. Уже пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов выборов. Правозащитники утверждают, что в Минске были задержаны не менее 400 человек. В телевизионных новостях российских каналов Белоруссия на информационной периферии. В массовых российских газетах 50-80 строк на 4-5 полосе. Тональность сообщений снисходительно презрительная. В общем, не особенно тема. И вот я жду буквально с минуты на минуты в студии будут, я надеюсь, вернувшийся из Минска депутат Госдумы России Владимир Рыжков и руководитель спецпроектов документальных на Первом российском канале Павел Шеремет. С ними мы сегодня и будем обсуждать тему Беларуси после выборов, картинка и взгляд очевидцев на события. Вам, уважаемые слушатели, я задаю такой вопрос. Вы можете, конечно же, присоединяться к нашему разговору, но и ответить на такой вопрос. Почему в Беларуси не получилось оранжевой революции? Именно этот вопрос сейчас вывешен и на сайте Радио Свобода, и там 4 варианта ответов. Вы, кстати, можете это сделать, проголосовав, ответив на этот вопрос. Так вот, эти 4 варианта ответов звучат так. Лукашенко удалось запугать недовольных. Население довольно предлагаемой режимом стабильностью. Запад не решился пойти на конфронтацию с поддержавшей официальный Минск России. Это третий вариант ответа. И четвертый – смена власти, возможно, только при поддержке Москвы, а лидеры оппозиции не нашли с ней общего языка. Это четвертый вариант ответа. Но я не прошу вас выбирать один из этих четырех вариантов. Вы можете предложить пятый, шестой, какой вам понравится. Может быть, есть какое-то иное мнение. И высказываться по этому поводу. А Владимир Рыжков и Павел Шеремет, которые до нас доберутся, будут комментировать ваши ответы. И сразу же объявляю телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, можете присоединяться к нашему разговору. Ну вот уже Инна вопрос Павлу Шеремету прислала про пересечение границы и правила регистрации. Я думаю, что там принципиально ничего не изменилось, но сейчас Павел объявится, и я думаю, что мы его об этом спросим. Безусловно, о Белоруссии сейчас говорят скорее такие не очень массовые средства массовой информации, и репортажи вроде бы рассказывают, что все там довольно спокойно. И Лукашенко набрал так много, 83%, а Млинкевич так мало, 6%, что вроде бы это признание того, что народ Белоруссии предпочитает стабильность, и, в общем, оппозиция ему не особенно нравится и не особенно нужна. А вот так ли все это, как это выглядит со стороны тех, кто был в Белоруссии, и с вашей точки зрения, мы, наверное, вот об этом и поговорим сейчас. И вот Павел Шеремет ко мне уже присоединился, но пока он отдышится, да, уже и добрый вечер. И я, тем не менее, Николаю из Подмосковья могу дать слово. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Беларуси почему не получилось оранжевая революция? Потому что в Беларуси полный порядок. На рынках все свободно, пожалуйста, привози, выращивай, торгуй. Там никакой нет никаких бандитов, никакой мафии, ничего такого нету. Лукашенко там все за него горой. А вообще, я скажу, что Александр Васильевич Лукашенко — это будущий президент Советского Союза. Спасибо.
Да.
Я, кстати, с этой сермяжной правдой о будущем, во-первых, не Васильевича, а все-таки Григорьевича, да, Лукашенко согласен. Я считаю, что Лукашенко вот и есть настоящий преемник Путина. Это будет очень серьезный соперник не только российских либералов, но и российских государственников. Самое-самое
ближайшее
время.
Как харизматичен.
Безумно харизматичен.
Да. Вот, кстати, у нас тут не подписавшийся не предатель написал: почему это вы все о Беларуси говорите плохо? У вас вражий голос. Да ничего мы о Беларуси еще слова плохого не сказали. А просто рассказываем, как там, чего происходит, и просим вас высказаться. В ваших передачах исключительно нахожу нюансы против России. Вы кто по жизни, русский или не русский? Я русская, Павел, вот белорус. У нас может быть и плохо, но нельзя же быть предателем. Вот если вы не предатель, вы, пожалуйста, подписывайтесь, а мы себя таковыми не считаем. Павел, поскольку вы, как я понимаю, в этот раз в Белоруссии-то не были, но...
Ну, частично, да.
Да. Ваши впечатления? По сути дела, в общем, точка поставлена. У Белоруссии новый старый президент. Оппозиция немногочисленно скромна. И картинка выглядит так, что оппозиция пытается, власть старается не разогнать. Все вполне демократично.
Анна, при всем моем к вам личном уважении, да, при всем моем уважении к Радио Свобода, я категорически не согласен с тоном и с оценками белорусской ситуации, которую только что вы озвучили. Я присутствовал на этих выборах эпизодически, поскольку заболел воспалением легких. И сейчас даже к вам в студию приехал прямо из больницы, влив в себя 200 грамм какого-то раствора. И в ближайшие дни, если здоровье позволит, опять вернусь в Белоруссию, да. И я наблюдал избирательную кампанию в самом начале, в середине, в кульминации. И вот сейчас, когда многие говорят о завершении, о развязке. Ситуация непростая. Ситуация не закончена. Она может быть закончена вот в данный момент, да? Какой-то промежуточный финиш произошел. Выборы состоялись, Лукашенко получил фантастическую поддержку на уровне таких среднеазиатских или ближневосточных деспотий. И вроде бы все свободны и могут разойтись по домам. Но я считал и говорил об этом до выборов, и считаю и сейчас, что нынешние президентские выборы в Беларуси – это только первый акт драматического политического процесса, который мы будем наблюдать в ближайший год, полтора-два в Беларуси. И я считаю, что победа Лукашенко – это пирова победа, что она далась ему слишком большой и во многом неправедной ценой. У этой победы будут достаточно серьезные для белорусского режима последствия. А то, что до сих пор в Минске каждый день на центральной площади белорусской столицы в условиях жесточайших репрессий, подавления, угроз, шантажа собираются люди, молодые и не только, свидетельствует о том, что в белорусском обществе произошли серьезные изменения, которые могут привести и к политическим изменениям в Беларуси.
А 6% Маленкевич, это вот много или мало?
Это ложь. Это подтасовка, это фальсификация. И если вы...
Вы понимаете, да, Павел, что вы сейчас вот так же, как наотмашь говорите, все ложь и все фальсификация. Ну, доказательств ни обратному, ни другому нет.
Анна, я дважды арестованный в Белоруссии человек, судимый там, да, журналист, привык отвечать за свои слова. Более того, с 1 января в Беларуси действуют очень жесткие поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают до 6 лет тюрьмы за распространение заведомо ложной информации обо всех аспектах жизни Беларуси. Поэтому я абсолютно адекватно ситуацию воспринимаю и отдаю себе отчет. И объясню, почему я считаю, что 6% – это ложь. Во-первых, наблюдатели Евросоюза не признали эти выборы. Как минимум 200 нарушений было в день голосования, плюс принципиальное несогласие с тем, как была организована кампания до. Уже практически все страны Европы и основные страны мира, включая даже Японию, не признали эти выборы и не признали Лукашенко президентом. Только наблюдатели от стран СНГ сказали, что выборы были нормальными. И то среди российских наблюдателей раскол. Значит, коммунисты, которые, на мой взгляд, на довольствии состоят у президента Лукашенко, они признали эти выборы. Российские демократы эти выборы не признали. И считают их неправильными, нечестными и так далее.
Ну, они могут сколько угодно признавать или не признавать. Да, но они... Президент Путин поздравил Лукашенко. Это означает, что Россия признала выбор.
Я считаю, это человеческая ошибка и президента Путина. Но с политической точки зрения, значит, Беларусь и Россия тесно связаны. И это была очень тяжелая позиция для Путина. Но поскольку он поздравил Лукашенко сдержанно, видно, что у российского президента на душе тоже неспокойно. Так вот, что касается цифр. Во-первых, накануне, за неделю до голосования, российская социологическая служба, центр Левады, которого никогда нельзя было заподозрить в любви или к нелюбви к Лукашенко, провел два разных социологических опроса для того, чтобы получить максимально объективную картину. Значит, по самым оптимистическим прогнозам центра Левады, Лукашенко получал 60%. голосов. При этом они сразу оговорились, что из этих 60% надо отнять 10%, потому что Белоруссия подавлена страхом, и люди не говорят правду, когда нужно критически высказаться по отношению к Лукашенко. А лидер оппозиции получает примерно 20%. В день голосования был проведен такой полуподпольный экзит-пол, потому что независимые социологические исследования в Беларуси крайне тяжело получить. Значит, эти опросы показали, что Лукашенко получил 48%, а лидер оппозиции 25%. Но официальные данные, они просто несуразны, потому что явка на уровне в некоторых областях 96-97% это явка запредельная даже для советских времен.
Тем не менее, Павел, даже эти 20-30% по официальной статистике, это ведь тоже, в общем, существенный процент людей, и это есть некая конкурентная среда. Мы продолжаем программу «Время гостей» на Радио Свобода. Со мной в студии Павел Шеремет, и уже присоединился к нам депутат Государственной Думы, вернувшийся из Минска, Владимир Рыжков. Мы продолжим сразу же после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Анатолий Чубайс подверг резкой критике правительственные сценарии социально-экономического развития России. О возможных вариантах ближайшего будущего страны говорим с Игорем Чубайсом, доктором философских наук, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Со мной в студии депутат Государственной Думы, вернувшийся только что из Минска, Владимир Рыжков, и руководитель спецпроектов Первого канала Павел Шеремет. Мы говорим о Белоруссии после выборов. Вы пытаетесь отвечать на вопрос, почему в Белоруссии не получилась оранжевая революция. Владимир Рыжков тут же возмутился и сказал, что почему это вы отвечаете на такой вопрос. Но, тем не менее, отвечайте. Варианты есть разные. Вы уже пишете, что, скорее всего, не получилось, потому что люди довольны тем, как Лукашенко управляет страной. Но некоторые из вас размышляют над тем, что, скорее всего, Запад не решился пойти на конфронтацию и не поддержать официальный Минск. А еще один вариант, что смена власти возможна только при поддержке Москвы, а лидеры оппозиции не нашли с ней общего языка. Владимир Рыжков, я обращаюсь к вам. Вы вернулись из Белоруссии. Вы, насколько я знаю, даже посещали там задержанных. Что это такое? Действительно, или их так там много?
Много.
Да, и ваши впечатления?
Много. Вот буквально позавчера был арестован хорошо мне знакомый Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии. Рядом с ним, возможно, в той же камере находится Саша Добровольский, это зам тоже руководителя штаба Александра Меленкевича. Всего там более 300 человек было задержано, в основном за то, что ругались матом. Это официальная, так сказать, версия прокуратуры и суда. Вот. Причем я просто как наблюдатель международный, я находился на участке, где они голосовали, так как они административно осужденные, они не лишены права голоса, это же не уголовка. Вот. И я был в таком учреждении, объединенный специализированный приемник распределитель номер один города Минска, где они все находятся, и имел возможность наблюдать за тем, как они голосуют. И потом я уже выяснил, где, при каких обстоятельствах их брали. Значит, обстоятельства все разные, но похожие. Значит, одну девочку, Оля Соколова из Бреста, она первокурсница ИНЯЗа Белорусского госуниверситета в Минске. Значит, ее взяли в подземном переходе в Минске. Она раздавала газету «Наш выбор», газету оппозиции. Дали 7 суток. Значит, она в камере находится с... Ну, сейчас ее уже выпустили, как раз вчера 7 суток истекли. Она находилась с девочкой из Украины, которая успела только приехать, ее сразу арестовали, просто потому что она из Киева. Значит, еще одного парня, значит, арестовали и отчислили из университета за то, что нашли у него календарик с фотографией Меленкевича. Значит, есть такой...
Предъявляют-то что в этом случае?
Ругались матом. Ругались матом, и в паре случаев мочились в общественном месте. Значит, конечно, эти милые там девочки, студенты, они не мочились в общественном месте и не ругались матом. Это просто стандартная формула. Технология такая. Находят милиционера, который свидетельствует, что ругались матом. Причем там до смешного доходят. Несколько человек арестовали, вообще идет человек один по улице, да? Вот один идет, то есть не в компании, не с кем-то, его арестовывают и говорят, ругался матом. На суде адвокат, там защита спрашивает, а как он мог ругаться матом, если он один шел? Они говорят, а про себя вслух ругался матом.
Маленькие дополнения с сегодняшнего дня. Значит, вот этот приемник-распределитель на улице Окрестина, где Владимир наблюдал голосование, сегодня утром перестал принимать заключенных, арестованных, потому что там уже нет мест.
Ну вот когда я там был, значит, он рассчитан на 90.
Вы когда были, в воскресенье?
Я был в воскресенье 19-го, да, нам официально разрешили, там было еще несколько международных наблюдателей. Вот. И я был там 19-го, где-то часа в два дня, когда они голосовали, значит, заключенные, арестованные. И там он короче, рассчитан на 90 мест. Вот в 19-м там уже было 123 человека. То есть он там же еще помимо политических, там политических было человек 50, а там же еще бомжи, пьяницы, хулиганы.
Но сейчас для них
есть
раздолье в Минске.
Вот.
Для бомжей,
я не знаю, вот куда там сейчас помещать людей, потому что аресты идут, а этот ОСПР-1, он один в Минске на весь город. А Минск — это 1 600 000 населения, и в митингах участвуют, ну, днем там сейчас палаточный городок, там 300-400 человек, а по вечерам выходит каждый вечер 5-7 тысяч. Вот. И там еще вечерка такой сидит, значит, вечерка — это лидер БНФ, Белорусского народного фронта.
Сегодня вечером его уже выпустили.
Ну да, у него истек срок ареста, значит, но я видел, как он голосует, он такой обросший, небритый. Значит, вот его взяли за что? Я с ним так успел перемолвиться коротенько, пока он голосовал. Его взяли за то, что он, короче говоря, ехал с водителем, инженером простым из Минска, он ехал со встречи Милинкевича с избирателями. И они на машине везли звуковую аппаратуру. Ну, то есть там колонки, усилитель, микрофоны. И вот их на обратном пути с этой встречи обоих взяли. Вот они оба там и сидели в этой одной камере. Вообще ситуация... Вот народ отвечает сейчас по поводу, революции. Я могу сказать, что ситуация там далеко не такая однозначная, как вот рисуют наши СМИ. Потому что у Лукашенко есть проблемы, особенно в Минске и вообще в городах. И в силу того, что в городах очень большое недовольство, и среди студенчества, а в Минске 100 тысяч студентов, и им не нравится система распределения, им не нравится, что их заставили голосовать досрочно 95%, что их под угрозой отчисления выгнали из Минска, чтобы они не могли принять участие в акциях оппозиции. И вообще недовольство очень большое. И поэтому далеко не такая однозначная ситуация. Я говорил с независимыми социологами в Беларуси, которые только просили одного не оглашать их имена, потому что им там не поздоровится, что реально поддержка Лукашенко по стране порядка 50%, а в Минске и других городах и того меньше. И, конечно, эти цифры 95% явки и 82% за него, это в чистом виде сфабрикованная фальсификация. То есть они совершенно неправдоподобные. В Беларуси это понимает буквально каждый человек. И поэтому я думаю, что не так все просто. И в субботу в 12 там будет акция. Я ожидаю, что будет очень много людей на центральной площади, на Октябрьской площади Минска. И вопрос о будущем режима Лукашенко, на мой взгляд, предрешен. Вопрос: в этом году это произойдет, через два года это произойдет, но то, что он не доработает до конца срока своих полномочий, вот третьего срока, для меня, например, это очевидно.
У нас еще союз возможен с Россией, но
это
об этом
мы поговорим. Союза
это
отдельная тема. У нас, кстати, юбилей десятилетний 2 апреля, разговоров о союзе, но практически ничего не делается. Единой валюты нет, Россия не участвует в трубопроводной системе, конституция союза не согласована. То есть я это называю российской программой «Нефть в обмен на обещания». То есть мы, так сказать, нефть и газ даем, а в ответ слышим 10 лет одни разговоры и обещания.
Ну, об этом мы еще вернемся к этой теме. Я просто перед тем, как мы уйдем на новости, скажу вам, как отвечают наши слушатели. Ну, вот некоторые, как Георгий из Санкт-Петербурга, например, говорят, что белорусы, как и русские, не хотят собирать объедки на помойке и хотят жить свободно, как при Лукашенко. И часть людей чуть более спокойно реагирует, но, тем не менее, все равно просят вас объяснить, может быть, даже если это 50%, то все-таки народ предпочитает стабильность. С мнением народа надо согласиться. И они предпочитают тут стабильность неизвестности, которая может прийти с оппозицией. А мы уже не успеваем сейчас, Володя, развить эту тему. Вернемся к ней сразу же после новостей на Радио Свобода. А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ефим Финштейн. Темы, как выглядит третье поколение мобильной связи, картинки с выставки в Ганновере, военно-промышленная комиссия при правительстве России, исторические аналогии, юридическая клиника в России, неотложная помощь в деле защиты прав, глобализация киноискусства, китайский режиссер, который завоевал американский экран. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. В Минске после 15 суток ареста освобожден лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. По его словам, спецприемники остаются около 200 человек. По данным правозащитников, всего в стране задержано не менее 400 сторонников оппозиции. Европейский Союз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуардо Кокойте о намерении через суд добиться признания республики частью России. В Ираке освобождены трое западных граждан. Два канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Суд в Сербии обратился к полиции с просьбой возобновить действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича. Ордер был временно аннулирован, чтобы позволить Мире Маркович, которая живет в России, прибыть на похороны мужа. Шесть крупнейших стран Европейского Союза разрабатывают кодекс поведения иммигрантов, содержащего обязательство уважать западные ценности. На суде над Светланой Бахминой, заместителем начальника правового управления компании «ЮКОС Москва», представитель обвинения потребовал приговорить ее к 9 годам лишения свободы. Соединенные Штаты направили протест в ОБСЕ в связи с арестом в Туркмении корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В Баку с подозрением на птичий грипп госпитализирована 15-летняя девочка, жительница Сальянского района, где выявлена вспышка заболевания.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии депутат Государственной Думы, вернувшийся из Минска, Владимир Рыжков, и руководитель спецпроектов Первого канала, журналист Павел Шеремет. Сразу объясняю нашим еще раз слушателям, кого так это интересует. Владимир русский, Павел Шеремет белорус.
Белорус. Что, это имеет какое-то значение?
Ну вот для сегодня, оказывается, имеет значение. Мы обсуждаем тему Беларуси после выборов, и Владимир нам только что рассказал, как выглядит Минск после выборов или в день выборов. Павел знает это не понаслышке, уже не первый год. Вы отвечаете на вопрос, почему в Беларуси не получилась оранжевая революция, и отвечаете на него по-разному, хотя некоторые из вас склоняются к мысли, что надо признать мнение народа, и оранжевая революция не получается, потому что люди довольны стабильностью, которая предлагается господином Лукашенко. Белоруссия народ выстраданный, во время войны много людей потеряли это. Да, в Америку мы почему-то не суемся, народ выбрал, надо это принять, и все мои знакомые из Беларуси очень довольны, пишет нам Геннадий. Надо отметить, что оппозиция в Беларуси, кроме набора демократических фраз и лозунгов и информационной поддержки Запада, ничего нет, а сегодня этого мало, чтобы склонить большинство белорусов на свою сторону. Какая уж тут революция, пишет нам господин Добрый. Есть еще мнение о том, что все-таки люди напуганы, но этих мнений, я вам сразу и Владимир, и Павел говорю, меньшинство по сравнению с вот только что мной прочитанными.
Можно я коротко отреагирую? Да. Значит, здесь мне кажется просто, что многие плохо знают, что происходит в Белоруссии. Значит, первое, что хочу сказать, белорусское общество очень сильно расколото. Да, у Лукашенко есть поддержка по самой независимой социологии, которых не упрекнешь в ангажированности, говорят, где-то 50 на 50. Но при этом надо понимать, что там нет такой вот стабильности, как это, может быть, рисуется кому-то здесь, в России. Дело в том, что там довольно жесткая система. Ну, например, все студенты распределяются, или подавляющее большинство. Вот, и это вызывает большое недовольство у студентов. Они не хотят иметь систему госраспределения.
У всех людей контрактная
система. Вот я про контракты хочу сказать. Вот это то, что мне говорили все в Минске. Самое большое напряжение сейчас в Беларуси из-за системы годичных контрактов. Вот слушайтесь то, что я расскажу. Значит, в Беларуси 80% всех работающих работают в госсекторе. То есть фактически им платят государство либо госпредприятие. 80% – это огромная цифра. Вот. При этом все эти люди подписывают годичные контракты на год.
От уборщицы до директора.
От уборщицы до министра там, и так далее. И поэтому, вот представьте себе, любой конфликт с начальником. Косо посмотрел. Просто не сложились отношения, просто через год тебе не продлевают контракт, ты оказался на улице. Попробуй ты найти работу в экономике, где 80% заняты в госсекторе. Поэтому это система государственного такого крепостничества, государственного рабства, где все запуганы, забиты, зависят от начальства. И не случайно на выборах в Беларуси 31,5% проголосовали досрочно, потому что людей выводили на досрочное голосование деревнями, улицами, цехами, студенческими группами, участками.
Но, тем не менее, у них, участками. Видимо, постоянная зарплата, пенсия,
о которой все говорят, одну часть населения это устраивает. Одну часть населения это устраивает. Но примерно такую же часть населения это не устраивает.
Конечно.
И результат Лукашенко завышен на 30%. Это просто Конечно. Любой непредвзятый анализ показывает. Реально он получил 50-52.
А вот Александр нам пишет.
А 82 это уже натяжка и фальсификация.
Господа, оставьте Белоруссию в покое. Вам что, мало России? Вы развалили Союз, устроили в России нищету. Теперь хотите того же самого в Беларуси.
Я не знаю, кто
развалил. Ваши демократы осчастливят, народ шоковой терапии. Вы должны быть благодарны Лукашенко, что его Белоруссия является щитом для вас же от НАТО.
Я не знаю, для чего она является щитом. Я знаю, что Белоруссия покупает у нас газ по 46, а потом перепродает по 230, кладя разницу в карман. Белоруссия занимается реэкспортом российской нефти. Белоруссия зарабатывает на поставках в Россию сотни миллионов долларов на таможне. И вообще чудит очень много. И я не знаю, вот 10 лет мы поддерживаем батьку, а что мы с этого имеем?
Да понимаете? Ничего не имеем.
Ничего конечно. Мы не имеем, абсолютно. И поэтому просто люди, которые идеализируют Лукашенко, я им просто советую поехать в Белоруссию и пожить там недельку, и поговорить с людьми
вот
на кухне.
Вот Алексей Иванович, и тогда, Володя, и мозги... перестал идеализировать вас. Он написал, что уже думал голосовать за Рыжкова,
ну,
а вот
Богу,
после Белоруссии понял, кто вы такие.
Ну вот.
В месяц от Морозовым Шереметом.
Ну,
Илья из Москвы,
я советую
в эфире,
всем, кто так думает, съездить в Белоруссию, поговорить с простыми людьми.
И пожить там.
И когда меня в Минске люди отводили в сторонку и шепотом мне на ухо шептали, боже мой, как нам плохо, как нам тяжело, мы не хотим больше так жить. Вот это мне напомнило, так сказать, поздний Советский Союз, который я хорошо помню, когда публично говорилось одно, а на кухне говорилось другое. Вот ровно то же самое сейчас происходит в Беларуси.
И мощный поэтому... единый Советский Союз развалился за три каких-то несчастных года без всякого,
поэтому
без всякой агрессии.
У меня вот простой очень совет российским властям, и я об этом вот и опубликовал сегодня статью в «Новой газете», и говорю это публично постоянно, что не надо делать ставку только на батьку. Потому что есть огромная часть белорусского общества, которая его уже не воспринимает и не поддерживает. И если мы, как в случае с Януковичем на Украине, будем упираться только в батьку и поддерживать его, это породит только одно – рост антироссийских настроений, снижение поддержки союзного государства, и в конечном итоге мы Белоруссию просто потеряем. Я не призываю сегодня рубить с плеча никого, я просто хочу, чтобы российское общественное мнение и власть видела не только батьку и его сторонников, но видела и другую часть белорусского общества, которая сегодня уже не принимает этот политический режим.
Ну, вас не слышат, Володя и Павел.
Ну, не слышат.
Владимир и Павел, видимо,
просто
вы даете желаемое за действительное.
Просто не
хотят. Послушайте, можно еще раз мнение, потому что люди пишут, давайте мы вот дадим им возможность вам оппонировать. Зачем вам все это? Спокойная западная граница России выше каких-то там амбиций. Вы не забыли про Брестскую крепость? Что лучше, то, что мы имеем, или бомбежки Беларуси по аналогии с Ираком?
Извините,
Марина.
Пожалуйста, второй раз идет отсылка к Великой Отечественной войне. Значит, я внук заслуженных белорусских партизан. Именем моей прабабушки, которая была повешена фашистскими захватчиками, названа проспект в одном из белорусских городов. Половину моих родственников погибли во время Великой Отечественной войны. И поэтому вот все вот эти вот непонятные мне отсылы к Великой Отечественной войне и связки с любовью к Лукашенко, они меня раздражают, да? Что касается спокойной западной границы, такое впечатление, что Белоруссия — это наше окно в Европу, и больше вокруг ничего нет. Очень спокойная граница у нас с Прибалтикой, достаточно спокойная у нас граница с Украиной. После того, как Прибалтика вступила в НАТО, говорить о том, что Белоруссия — это какая-то линия обороны, на мой взгляд, с военной даже точки зрения, бессмысленно. Более того, это специально раскручивается белорусской пропагандой для того, чтобы получать из России дополнительный дивиденд. Почему так реагируют наши слушатели? Почему так реагируют российские граждане, которые находятся, в общем-то, в плену вот этих информационных мифов? Я это объясняю очень просто. За последние несколько лет был совершен серьезный крен в российской идеологии. Для того, чтобы оторвать правление президента Путина от времен Бориса Ельцина, для того, чтобы дать новому молодому российскому президенту какую-то фору в его каких-то действиях, политике и реформах, начала раскручиваться вот идея, что все, что происходит в нашей стране, теракты, техногенные катастрофы, кризисы, конфликты в армии, это результат распада Советского Союза. Ельцин развалил вместе с Горбачевым этот союз, и нам вот приходится спустя 15 лет невероятными усилиями это все восстанавливать. Идет игра на этой ностальгии. К сожалению, эта идея была раскручена до таких масштабов, что массовое сознание российского общества находится в плену вот этой ностальгии по Советскому Союзу. Российское общество впало в политическую идеологическую депрессию, потому что ностальгия – это идеология депрессивна, это идеология прошлого, это не идеология развития. Что будет делать российская власть в этой дальше, я не представляю, потому что через 20 лет или через 30 лет после распада Советского Союза все время рассказывать, что вся наша тяжелая жизнь из-за этого, нельзя. И в результате сейчас российское общество ждет спасителя. Президент Путин, к сожалению, не выглядит спасителем. Потому что он-то...
Вы хотите сказать, что Лукашенко может оказаться?
Он-то, раскрутив идею ностальгии, но как умный человек, вынужден проводить непопулярные реформы. И поэтому в глазах общественности российской выглядит непоследовательным и несильным. Потому что один Ходорковский недостаточен на алтаре вот этой народной жажды крови, да? И вот он есть, это Лукашенко, новый герой, понимаете? Я был в шоке. 2 дня назад «Эхо Москвы» проводит социологический опрос, да? За кого вы будете голосовать на выборах президента Союза? За Лукашенко или за Путина? 82% россиян, слушатели либеральной станции «Эхо Москвы», говорят «за Лукашенко». Приезжает из командировки главный редактор «Венедиктов», ему рассказывает, он говорит: «Не может быть, сбой компьютера, это все неправда». Вчера утром он проводит повторный социологический опрос по телефону, и 74% россиян голосуют за Лукашенко. Россия ждет своего спасителя. И я вам хочу сказать, что это будет серьезный игрок. И тот, кто его недооценивает, очень-очень сильно пожалеет.
Я вот не согласен. Я думаю, что это просто вот, когда ты, значит, когда тебя спрашивают, кто больше нравится, твой сосед сверху или тот, который в доме, так сказать, через улицу живет. Конечно, значит, 90% проголосуют за того, который через улицу, потому что он никаких хлопот не доставляет, а тот, кто сверху, все время ногами стучит. И вот, если, конечно, Путина все знают и говорят: не, ну это мы уже знаем, а Лукашенко вроде там, так сказать, село возрождает, буренок доит, значит, картошку лично, так сказать, сортирует и так далее. На самом деле, я вот, значит, хочу обратиться к тем, что тут нас ругает, значит, что вы, ну вы подумайте сами, вам охота жить, значит, в ситуации, когда 80% всех работают в госсекторе, когда у вас трудовые контракты на год, когда вы полностью зависите, как рабы, от своего непосредственного начальника, там, мастера цеха или директора завода, или декана, и он решает вашу судьбу. Или когда, допустим, чтобы выехать из Беларуси, вот такой интересный нюанс, который мало кто знает в России, вам нужно, значит, в паспорте штампик иметь. И штампик нужно получать каждый год. И платить
плохой
за это
аргумент,
деньги.
Владимир, люди, да, говорят: ну и нормально.
Да что нормально?
Порядок есть.
Какой-то порядок.
А это такой вот пример.
Это просто такой вот, значит, концлагерь своеобразный. Да. И поэтому просто люди, когда голосуют за Лукашенко, они не понимают, за что они голосуют, потому что они плохо знают. Я согласен с Павлом в чем? Что они живут просто мифом, который создан, что вот там порядок, там процветание, там,
там действительно чистенько, тучные, аккуратненько, ну, чистенько,
там всегда
аккуратненько,
было, Анна, чисто,
серенько,
всегда,
скучненько и так далее. Поэтому вот понимаете, я просто хочу сказать, что...
Не разворовано,
те, говорят, кто, те, кто говорят,
что
те, кто беспокоится за западную границу. Вот нельзя рассуждать сегодняшним днем. Вы лучше подумайте о том, что пройдет 2-3 года, и этого режима не будет. И если мы сегодня заложимся на него, как мы заложились на Януковича, мы потеряем Белоруссию окончательно. И что вы тогда будете делать? И я говорю совершенно о прагматичных вещах, что надо вести диалог и с белорусской оппозицией, и с той частью белорусского общества, которая не принимает Лукашенко, потому что когда рухнет его режим, мы должны с ними иметь хорошие отношения и гарантии от них, что западная граница России и Беларуси будет такой же безопасной, как и сейчас. Абсолютно, а этим сегодня никто не занимается.
Маленькая ремарка про чистоту. Во-первых, в Беларуси было всегда чисто.
И в советское время.
И в советское время, когда еще Лукашенко сидел в колхозе.
И на красный свет там никто не ходит.
Да,
и раньше не ходил.
Но когда мы говорим о чистоте Беларуси, как о чем-то таком фантастическом, такое впечатление, что вся остальная Европа просто тонет в грязи, понимаете? Вы приедете в Киев и посмотрите, это не город, это просто конфетка. Приедете в соседнюю Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, везде чисто. У нас в России здесь, конечно, не чисто, да? Но у нас так это веками нечисто, и будет еще долго нечисто, потому что у нас климат такой.
Да, климат, подожди. А, Илья, так, все, давайте дадим возможность слушателям высказаться. Давай. Илья из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сначала маленькая ремарка, потом я попытаюсь, Анна, на ваш вопрос
давайте
ответить. Значит, вся полемика между вот нами, простыми слушателями, по вопросу Лукашенко, как видно, сводится к доказательствам того, хорошо там или плохо жить в Белоруссии. Но люди тут часто принимают желаемое за действительное, поэтому позвольте предложить вам простой аргумент. Хорош тот руководитель, который выстроил хорошо работающий, независимо от персоналий и в идеале от партийной принадлежности лидера, государственный механизм, но не тот, кто подстроил его под себя. И поэтому этот руководитель не боится уйти. Но это не про Лукашенко, понимаете? Люди, выбирающие такую стабильность, они избегают маленьких волн, не замечая надвигающиеся цунами.
Благодарю
вот,
вас.
Подождите, и... Анна. И теперь маленькая так, тоже ремарка. Почему люди все же голосуют за Лукашенко?
Так.
Мне вот кажется вот что, что выборы заключаются в том феномене, который Макс Шеллер называет рессентиментом. Это по-простому затаённая обида побежденного и бессильного отомстить, я имею в виду распад СССР. И лечится рессентимент тем, что в психологии называют отречением, а в религии покаянием. Понимаете, надо брать пример с немцев и японцев, спокойно развиваться с чувством собственного достоинства. И
ясно, Илья, это такой совершенно неожиданный ответ.
Там, я не знаю, я вот никакого этого ресентимента и прочего в Беларуси не заметил. Я заметил совершенно другое, что участковые комиссии формируются из трудовых коллективов, а сбоку сидит директор и весь день надзирает над тем, чтобы участковая комиссия чего-нибудь, не дай бог, там честно, так сказать, не посчитала. И это все просто вот давлёшь, вот просто над обществом белорусским лежит огромная чугунная гиря под названием Лукашенко.
Даже плита.
И все плита такая чугунная, железобетонная. И все там задавлены этой плитой. Поэтому там просто, вы поймите, выборами это назвать вообще нельзя. Но если 31% голосует досрочно цехами, улицами и деревнями, до сельской местности, там вот мне рассказывал
60,
мужик,
да,
мужик ходил, рассказывал из Бобруйского района, вот я все, что рассказываю, я могу фамилии называть свидетелей. Просто это не выдумки, это факты. Бобруйский район, Могилевская область, Республики Беларусь. Сначала, значит, начальство с Минска довело задание 50% досрочного голосования. Потом, значит, начальство подумало, довело задание 60% досрочного голосования. Комиссии ходили вместе там, с директорами совхозов по улицам с урнами, и под присмотром начальства люди досрочно голосовали. Какие из этих к черту выборы? Это вообще выборами называть нельзя. Поэтому никакой там ресентимент, никакое покаяние. Там просто обычный режим, который давит людей, давит через трудовые контракты, давит через дисциплину, давит через директоров,
аресты.
Давит через аресты и добивается результата 82%. Если бы там были честные выборы, там не было бы не только 82%, там не было бы 62% за Лукашенко. Там гораздо более расколотое общество, чем здесь представляет официальная пропаганда.
Владимир из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем. Владимир? Нет, тогда Виктор.
Пропал.
Виктор, вы
Алло,
в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Приемчику убавьте, пожалуйста.
Высказать мнение. Значит, народ не против демократии, как в Белоруссии, так и в России. Он против методов перехода к этой демократии. То есть вот у нас совершенно нет культуры и реформ. Мы только по-большевистски знаем. Весь мир разрушим, а затем. Вот этого народ и боится. Вот ты, положим, выбрали там, скажем, СПС. Немцов опять что-нибудь учредить, типа пересадить всех на Волги или что-то в этом роде. Понимаете? Народ просто боится ухудшения нынешнего положения.
Понятно, Виктор. Вот Зинаида нам пишет. Вы, господа, не можете спокойно реагировать на мнение, которое вам высказывают граждане России, недовольные вами. Рыжков меня страшно разочаровал, пишет Мария. Я не ожидала, что он туда скатится. Это настоящий ужас. Шеремет и Рыжков, хватит вам врать. Даже международные аналитические организации в последние годы по качеству жизни Беларуси ставят выше России. Как же вы это объясните? Благонравов вам задает вопрос. Да. Ну, отвечайте, Паш, я пока буду вам читать.
Я очень просто это все объясняю. В момент распада Советского Союза Беларусь считалась самой перспективной республикой СССР. Это была страна с молодой промышленностью, без национальных конфликтов, с очень высоким уровнем технической образованности населения, прекрасно географически расположена. И в результате за 15 лет и за 12 лет правления Лукашенко Беларусь из самой перспективной республики бывшего Советского Союза скатилась на одни из самых низких показателей в СНГ. И очень много таких даже житейских примеров. Раньше продукты возили из Белоруссии в Россию. Теперь из Смоленска в Белоруссию возят продукты, включая даже хлеб, потому что в Смоленске он дешевле. Под Можайском можно спокойно подъехать и на таком рынке трудовом, да, нелегальном, нанять белорусских рабочих, которые еще 5 лет назад представить было себе невозможно. Турецкая полиция провела, значит, рейд и анализ жриц любви, национальный состав. Жриц любви в Турции. Значит, больше всего жительниц Молдавии, а потом Украины, и треть рынка проституции принадлежит выходцам из Белоруссии. При этом жрицы любви из России в Турции попадаются крайне-крайне редко, потому что жрицам любви из России ехать в какую-то Турцию смысла не имеет, им и здесь хорошо. А в Белоруссии за $100 люди работают и счастливы. А мы здесь в России понимаем, что 3000 рублей зарплата, на нее прожить нельзя, а цены одинаковые. Это просто говорит о том, что у белорусов в результате вот этой вот пропаганды, этой тяжелой жизни, занижен уровень потребления, уровень претензий. Они живут очень и очень тяжело. Может быть, так же, как и мы здесь живем, да? Но мы возмущаемся, мы как-то пытаемся развиваться, мы критикуем наше правительство, мы требуем себе каких-то улучшений, да? А белорусы тихо это переживают, потому что знают, скажешь что-нибудь против правительства, и могут быть очень серьезные последствия.
Не просто могут, а точно будут.
Игорь Васильевич из Петербурга, да. Еще мы дадим все-таки звоночек, и потом будем еще разговаривать с вами. Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Я вряд ли смогу задать вопрос. Я прежде всего хочу похвалить, что отработка денег на свободе идет откровенно и усердно. Я более бездарной клеветнической передачи не слышал, и особенно меня удивляют такие молодые люди, которые не могут по физическому опыту ничего сказать о Советском Союзе, что они изощряются во лжи.
Ясно, Игорь Васильевич.
Интересно, сам Игорь Васильевич был хоть один день в Беларуси?
Думаю, что вряд ли, что из Петербурга.
Или у него мнение сформировано так вот дистанционно?
Ну, видите, вот главное, что сказать, да, про ложь. Сергей из Дубны, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
А вот если представить так на секундочку, если бы у нас был президент Вацлав Гавел, и его срок заканчивается, и существует угроза прихода к власти очень нехороших людей. народ бы стал бы его уговаривать остаться на второй срок или нет?
Даже если бы народ стал его уговаривать, он бы никогда бы на это не согласился.
Ну и потом я предлагаю не рассматривать такие фантастические, гипотетические варианты.
Ну вот еще Владимир вам предлагает всем успокоиться, потому что вы 15 лет уже гоните лошадей, мы точимся на одном месте. Угу. Жизнь расставит все на свои места.
Да, это я согласен.
Это расставит, правда.
Причем очень быстро.
Очень расставит. Быстро. Правда, Алла Павловна, москвичка, ругает меня и говорит, ну что же вы читаете сообщения против Рыжкова и Шеремета? Наверняка ведь и другие мнения тоже есть на пейджеры. Вот, я думаю, что несправедливо с вашей стороны. Алла Павловна, скажу вам, что на самом деле я читаю те сообщения, которые приходят. И большинство таких, которые с вами не согласны.
Я хочу сказать, что знаете, мне самому очень часто не нравится правда. Вот у меня возмущение кипит все в душе. Думаю, какую гадость люди говорят, понимаете? Ну вот если бы я там не был сам, не видел своими глазами, не говорил с десятками людей, я в том числе говорил с силовиками белорусскими, я говорил с милиционерами, которые сказали, да мы никогда в людей стрелять не будем, потому что это наш народ. Я бы просто не говорил того, что я говорю сегодня. Я просто призываю вас, вы представьте себе, что вашего ребенка отчисляют из университета просто за то, что у него календарик оппозиционного кандидата. Представьте себе, что вашего ребенка отчисляют из университета просто за то, что он раздавал газеты. Представьте себе, что вашего ребенка хватают на улице просто за то, что он не поддерживает действующего президента. Представьте себе, что вас заставляют голосовать за того, за кого вы не хотите, просто потому, что вы боитесь потерять работу. И это происходит каждый день. И я, как ответственный российский политик и как патриот своей страны, говорю одну простую вещь. Мы поддерживаем Лукашенко за то, что он хочет союза. Где этот союз? Мы поддерживаем Лукашенко за то, что он хочет интеграции с Россией. Где эта интеграция? Разговоры есть. Где интеграция? Мы не видим вторую часть белорусского общества, которая не приемлет режима Лукашенко, и эта часть увеличивается. И что мы с вами, дорогие слушатели, будем делать, когда его режим падет? Кто будет виноват за то, что мы потеряем Белоруссию? Вот я как раз, моя позиция, я не хочу, чтобы мы потеряли Белоруссию. Я не хочу, чтобы мы потеряли симпатии белорусского народа. И поэтому я говорю, надо видеть не только батьку, надо видеть белорусов и слышать голос этих людей.
И вот теперь представьте себе, со мной, журналистом, который сидел в тюрьме в Беларуси, все понятно. Вот представьте себе, Владимир Рыжков, депутат Российской Государственной Думы, политик, который должен все время заботиться о своей популярности, и который знает, что больше 70% россиян поддерживают Лукашенко. И Владимир Рыжков в ущерб своей популярности критикует Лукашенко, вызывает гнев своих потенциальных избирателей, да. О чем мы сегодня слышали. И если он говорит так, значит, у него есть для этого веские основания. Не надо, правда, думать про американские деньги агентов ЦРУ. И если мы все время об этом говорим, рискуя и своей жизнью, и своей репутацией, а в случае с Владимиром Рыжковым, своим политическим будущим, значит, наболело, значит, не все так просто в белорусском доме.
И больше того, Павел, я скажу, что это просто недальновидно сегодня делать. Есть русская пословица, нельзя класть яйца в одну корзину. Вот мы сегодня положили яйца наших национальных интересов в корзину Лукашенко. И когда она разобьется вместе со всеми яйцами, значит, мы останемся сами знаете без чего. Я говорю, значит, в данном случае о мужской части нашего населения. Поэтому я призываю просто к простым вещам. Надо быть умнее, если угодно, хитрее. И если мы патриоты своей страны, если мы хотим действительно, чтобы Россия не потеряла Белоруссию, мы должны видеть не только одну часть белорусского народа, которая действительно, и это факт, я с этим согласен, поддерживает Лукашенко, но мы должны видеть вторую часть белорусского народа, которая находится к нему в оппозиции. И с таким же уважением относиться и к этой части белорусского народа. И стремиться к тому, чтобы эта часть белорусского народа учитывала, ценила интересы России и давала нам соответствующие гарантии. Вот моя четкая политическая позиция, и к этому я призываю всех.
Ну так и ваш прогноз, люди уйдут с улицы или нет?
Я думаю, что люди будут стоять максимально долго. Уже была попытка увести людей с улицы, причем пожалев молодых ребят, лидеры оппозиции, обратились к ним, что, может, давайте уйдем уже по домам. Но люди сказали нет. Они стоят там не за этих лидеров, они стоят за свое будущее, за свою свободу, и не только молодые. Я думаю, что в ближайшие дни следует ждать какого-то силового подавления. Конечно, это не закончится через неделю или через две масштабная революция оранжевая, как в Киеве, или революция роз, но это начало серьезных изменений.
таких протестов, как сейчас, не было за последние 10 лет, такого числа людей на улицах. Даже если люди уйдут через неделю или через две, это ничего не изменит. Лукашенко теряет власть, Лукашенко теряет популярность. Максимум 1.5-2 года там сменится власть. И задача России заключается в том, чтобы при смене власти не потерять Белоруссию.
Я благодарю Владимира Лыжкова и Павла Шеремета. Прощаюсь с вами. Это была программа «Время гостей». 23 марта в 20 часов вы услышите программу «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.